Это программа «48 минут». В Москве Михаил Гусман. Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
И в Вашингтоне Наргиз Асадова. Добрый день, Наргиз.
Добрый день, Алексей.
Даже доброе утро, наверное.
Да, у них почти, они ланчуют. И Алексей Венедиктов в Москве. А сегодня мы будем говорить о существе малоизвестном, хотя на мировых телеканалах он один из, пожалуй, самых цитируемых руководителей государств Латинской Америки. Во всяком случае, когда я готовился к передаче, я видел уровень цитируемости. То ли он так красноречив. Вообще, когда мы говорим о руководителях Латинской Америки, у меня лично, как у мальчика советского периода, все время возникают погоны. Да? Вот они должны быть полковниками, там, генерал Виделла, генерал Пиночет. Да? И здесь вдруг Бразилия, где, как известно, что у нас знают о
там
Бразилии.
Там тоже, кстати говоря, очень много было военных хунт власти, они сменяли друг друга, и там очень часто военные были власти, и только относительно, в историческом смысле, недавно власть твердо, надеюсь, твердо перешла в руки гражданских правительств.
Но про Бразилию мы что знаем, что там тетушка Чарли, и там в лесах водится много диких обезьян. Поэтому
Нет, почему? Мы еще знаем, что там футбол. Там знаменитые футболисты, даже я их знаю, вот Пеле, например, или Рональдиньо.
Не, ну, люди моего поколения, которые значительно больше, чем нынешнее поколение, любили Ильфа и Петрова, и поэтому очень хорошо знали их книги, и мечта Остапа Бендера побывать в стране, где все ходят в белых штанах, для нас...
Рио-де-Жанейро.
Да, да.
Конечно, еще карнавал знаменитый в Рио.
Не, ну, в Бразилии много чего интересного, а...
В Бразилии интересный президент.
Вот. Бразилия, прежде всего, интересная
страна. О которой мы сегодня и поговорим.
Да-да-да. И поэтому мы, естественно, обратились, как всегда, к нашей улице, пытаясь ее удивить экзотическим именем Лула да Сильва. И вот Алина Гребнева вышла на Московскую улицу и удивилась сама.
Куда только не заводило красивое имя Луиса Инаису да Силву моих собеседников. Его отправляли руководить и Аргентиной, и Португалией, и даже Нигерией. Петр вообще считает, что Лула да Силва просто обязан быть творческим человеком.
Я думаю, что художник или музыкант. Как-то к искусству больше тяготеет душа.
Лишь единицы, ни секунды не сомневаясь, говорили мне, что Луис да Силва – это, конечно же, бразильский президент. Налоговый инспектор Алексей давно хочет побывать в Бразилии и кое-что знает о ее лидере.
По-моему, был имя Игнасио Лула да Силва. Знаю, что он от социалистической партии избирался или что-то в этом роде. Значит, он какой-то левой партии. И что не так давно, по-моему, он был избран на второй срок.
Петр Николаевич уверен, что да Силва обладает весомым политическим авторитетом.
В Южной Америке существенно влияет на политику, экономическую политику, прежде всего, экологическую политику.
Студентка Мария видела фотографию бразильского лидера в журнале. По ее словам, внешне он к себе очень располагает.
Такой очень лучезарный мужчина, веселый. Позитивный, положительный. Для южной страны это очень важно, что президент у него был жизнерадостный, по крайней мере, который внешний образ у него есть, я надеюсь, что он соответствует.
А вот бизнесмен Игорь перечисляет да Силву у компании лидеров-отщепенцев, вроде президента Венесуэлы.
Близок больше к Уго Чавесу, но так мы же тоже с ним дружим. Это хорошо.
Библиотекарь Ольга не постеснялась и назвала президента Бразилии авторитарным правителем.
Демократии он явно не отличается. Страна большая, управлять ей трудно, поэтому нужны диктаторские замашки, видим. Поэтому там у них проблемы с этим. Этим делом. Ну, у них, конечно, не все потеряно, у них там новый экономический порядок пытается наладить, но у них сельва, нищета, отдаленные районы, в общем, куча проблем.
С этим в корне не согласен чиновник Дмитрий. Он считает, что Луис да Силва придерживается проамериканской политики.
Если не ошибаюсь, он левый, да, по своей ориентации политической. И, по-моему, он пытается блокироваться во внешней политике со штатами, а не с странными деятелями латиноамериканскими, типа Эва Моралеса, Уго Чавеса и кубинских этих преемников. Суверен это демократия только у нас, а в Бразилии, наверное, все-таки демократия получше. Видимо, ему верит население.
Многие, когда узнавали, что Луис да Силва – это президент Бразилии, тут же с уверенностью восклицали: «Ну, тогда он точно фанат футбола».
48 минут.
Это была Московская улица. Лула да Сильва, вот таков сегодня наш герой, президент Бразилии. Давайте, поскольку действительно, как мы убедились, мы мало про него знаем, выслушаем 5 фактов, которые подготовила Наргиз Асадова и прочитала Инесса Землер.
Факт первый. Луис Инасио Лула да Силва родился 27 октября 1945 года в бедняцкой многодетной семье на северо-востоке Бразилии, в самом отсталом районе страны. Лула был седьмым из восьми детей рабочего Аристида Инасио да Силва. Чтобы прокормить огромную семью, отец отправился на заработки в Центр металлургической индустрии Сан-Паулу. В 1956 году туда перебралась вся семья да Силва. Лулу в то время было 11 лет, и он только закончил пятый класс. На учебу у Лулу не было времени. Чтобы помочь матери прокормить семью, он работал чистильщиком обуви и мелким торговцем. Так что читать он выучился только в 10 лет. С переездом в Сан-Паулу Лулу и вовсе забросил школу. В 14 лет он уже работал на фабрике, где прессом ему оторвало мизинец на левой руке. В 18 лет Лулу окончил курсы токаря-механика, получив среднее техническое образование. Факт второй. В 1964 году после государственного переворота к власти в Бразилии пришла военная хунта. В стране начался экономический кризис. В поисках работы Лула да Силва переходил с одного завода на другой. В это время его старший брат Жозе знакомит его с марксистскими идеями, под влиянием которых Лула становится активистом профсоюзного движения. Благодаря своему врожденному ораторскому дару, Лула да Силва довольно скоро становится лидером самого большого в стране профсоюза рабочих металлургов. В конце 79-го он организовал самую крупную за время правления военной хунты забастовку. 170 тысяч рабочих отказались выйти на работу, остановив производство на синдикате АБЦ. В это же время Лула да Силва создает партию трудящихся. За свою профсоюзную и политическую деятельность он не раз подвергался арестам, однако это не сломило его дух. Журналист BBC, работавший в то время в Бразилии, вспоминает, как в 80-м году, когда в средствах массовой информации еще существовала цензура, введенная военной хунтой, он попросил интервью у Лула да Силвы. Тот улыбнулся и сказал: «Я знаю, и вы знаете, что лучшее, что я скажу, будет вырезано из вашего сюжета, прежде чем его поставят в эфир. Но я все равно дам вам интервью, потому что вы выполняете свою работу. И выполняете ее хорошо». Факт третий. Лула да Силва впервые выставил свою кандидатуру на президентских выборах в Бразилии в 1989 году. Он призывал безземельных фермерских рабочих отнимать землю своих хозяев, а также отказаться от выплаты многомиллиардного внешнего долга Бразилии. Эти радикальные левые идеи многих оттолкнули от да Силвы, и он уступил во втором туре 6% голосов. После этого Лула еще дважды терпел поражение на выборах в 94 и 98 годах. Казалось, он уже никогда не станет президентом. Однако Лула не терял надежды. К выборам 2002 года он перестроил свою партию трудящихся. Их лозунги перестали быть такими радикальными. Лула заявил, что он не такой уж махровый социалист и будет добросовестно платить по долгам, формировать разумный бюджет и контролировать инфляцию. Благодаря своей новой политической программе Лула одержал победу на тех выборах, получив 61% голосов избирателей. «Если в завершении моего мандата каждый бразилец сможет питаться 3 раза в день, тогда я исполню мечту своей жизни», – заявил вновь избранный президент. Факт четвертый. Как истинный бразилец, президент Лула да Силва является большим поклонником футбола. Он не пропускает ни одной игры сборной Бразилии. Однажды это увлечение президента чуть было не привело к национальному скандалу. Наблюдая за очередным матчем, Лула да Силва как-то в сердцах бросил фразу, что Рональдиньо слишком потолстел и медленно бегает по полю. На это звезда бразильского футбола парировал: «А я слышал, что вы злоупотребляете алкоголем, но я же в это не верю». Президенту пришлось извиниться. Факт пятый. Слухи о том, что Лула да Силва злоупотребляет алкоголем, не раз использовались его политическими противниками. Однажды корреспондент американской газеты «Нью-Йорк Таймс» опубликовал статью, в которой намекнул на пристрастие да Силвы к спиртным напиткам. Далее журналист рассуждал о том, как тяга к спиртному негативно сказывается на его способностях эффективно руководить страной. В ответ бразильские власти лишили визы корреспондента «Нью-Йорк Таймс» и заявили, что против американской газеты будет подан судебный иск.
48 минут.
5 фактов. Теперь вы немножко знаете бразильского президента. Есть ли 6-й факт, Наргиз? Или 5 фактами исчерпывается жизнь этого замечательного человека? Пока еще.
Знаете, на самом деле у него очень много интересных событий в жизни происходило. Вот меня очень заинтересовала, например, его личная жизнь, как всегда. Вот, у него была несколько жен.
Сейчас Нариса сказала, как всегда.
Естественно, я же женщина, понимаете, меня это всегда интересует. Понятно. Кстати говоря, Лула да Силва пользуется большой популярностью у женщин. И вот, собственно, у него было две как бы официальные жены и еще дама. Первая жена его умерла. Первая жена у него умерла во время... Ну, она была беременная, и у нее был гепатит, и она умерла в очень раннем возрасте. Потом он женился второй раз, и вот от второй жены у него четверо детей. И как, знаете, так застенчиво пишут газеты, у него есть еще пятый ребенок, дочка, от побочных, скажем так, отношений с другой женщиной.
Интересно, какое отношение с религией в связи с этим? Кто-нибудь знает? Нет, Бразилия страна такая легко католическая, да?
Ну, достаточно католическая, и он, в общем-то, достаточно набожный католик, но это не помешало ему, как и многим в Бразилии, вести такой достаточно свободный образ жизни, и это все верно. Вообще-то говоря, он человек уникальный, и его недаром часто очень в прессе сравнивают с самыми разными героями. Вот я читал, что Лулу сравнивают даже с Авраамом Линкольном, имея в виду вот его путь вот совершенно из простой семьи, от простого человека в главы государства.
Да, у нас он был там дровосеком Линкольн, да?
Да.
Дровосек, а он токарем,
его,
да, Наргиз?
Да, его сравнивают с Лехом Валенсой, который...
В общем, из рабочей семейки.
Да, то есть у него очень много того, о чем люди говорят, потому что он такой представляет... Во-первых, он полная противоположность предшественнику своему, президенту Кардоза, бывшему президенту Бразилии, который был такой педант, который, являясь президентом Бразилии, не любил бразильский карнавал и не ходил на него никогда. А вот это такой классический такой бразильский мачо из низов.
И, кстати, вон мачо, он маленький, кругленький, какой он мачо.
Ну вот есть у него что-то, раз женщина его любит.
Да, вы знаете, посмотрите в его глаза, вы все поймете.
Ну, я имел честь заглянуть в его глаза, когда он еще не был, правда, президентом. Ну, женщинам виднее на женский взгляд, а вот что касается такой искринки в глазах, хитринки в глазах, проницательности во взгляде, это у него не отнимешь.
Ну, давайте посмотрим, да, вот вернемся к тому, что говорил Наргиз, все-таки про Путин. Действительно, из рабочей семьи, причем, то есть он сам рабочий был, причем в Бразилии, но вообще в Латинской Америке, все-таки это крестьянство.
Причем с детства.
Да? Это все-таки, он все-таки был представителем такого пролетариата настоящего, а не такого люмпера.
Нет, он вообще, ну, я не знаю, вот он человек без высшего образования. Но при
до
этом,
сих пор?
Да, он без высшего образования, у него нет высшего
Какая
образования. Но при этом
обида.
Он один из самых эрудированных, как его называют, политиков Бразилии, потому что он очень много знает, очень много занимался самообразованием, очень много читал, и сейчас его, что называется, не срежешь на каком-то вопросе во время пресс-конференции, во время беседы. Он действительно очень...
Он самородок.
Да, он очень много занимался самообразованием.
Да, это правда. Я, вы знаете, я читала очень много в американской прессе о нем, впечатлений у американских же журналистов, и многие пишут о том, что он колоссально эрудирован, и несмотря на то, что у него не то, что там высшего нет, но и среднее незаконченное образование, да. Вот, он действительно может поддержать
много
практически
читал.
Любую беседу.
Он,
да? Он действительно очень много читает.
Он
знаете, он рассказал, что когда закончится его второй президентский срок, он не собирается выставлять свою кандидатуру на третий, а уйдет, вернется в свою вот провинцию родную. И как он пошутил сам, я не собираюсь ездить в Гарвард и преподавать там.
Ну, в общем, в Гарварде вряд ли...
Дома и общаться с друзьями.
При всем уважении к его самообразованию, профессором Гарварда все-таки вряд ли его позовут. Но, тем не менее, идея, так сказать, вернуться в провинцию, наверное... Вот мы, понимаешь, говорим сегодня о нашем герое, ведь надо сказать, что Бразилия одна из крупнейших, одна из таких самых серьезных, что ли, сегодня стран в мире. Все-таки почти 200 миллионов населения.
Больше, чем в России, давайте напомним.
Да.
Просто напомним нашим слушателям.
Да, при том с огромной территорией. Бразилия один из самых реальных кандидатов в случае реформы ООН и в случае увеличения числа постоянного члена Совета Безопасности. И об этом вот буквально недавно в Москве слух говорил бывший в Москве генеральный секретарь ООН Пак Ги Мун. Одна из реальных стран кандидатов постоянного члена Совбеза. Там наряду там, с Индией, которая который обсуждается там Японией, Германией.
Недаром же вот эта четверка стран, даже теперь возникла, кстати,
БРИК.
Не только БРИК. БРИК. Да, Бразилия, Россия, Индия, Китай. Да. Замечу я, что Бразилия на первом месте.
Ну, это так, в общем-то, это
Рибку могли назвать.
Бразилия страна, которая, что называется, в развитии. И реформы, которые пытается делать Лулу, и то, что у него получается. В общем, Бразилия – страна с очень большим потенциалом во всех смыслах слова. И поэтому не случайно к этой стране приковано сейчас очень большое внимание всех.
Не, ну давайте посмотрим все-таки, что было. Смотрите, ему 20 лет, приходит военная хунта. Да? А он рабочий. Он рабочий, он токарь. Вот он просто токарь. Вот пришли военные, да? И в стране начинается кризис. Дальше что происходит?
Ну, военные были и до этого, и были после этого.
Нет, это был переворот в 1964 году. И что происходит? Он увлекается марксистскими идеями, как тогда все левое латиноамериканское движение.
Но он сейчас его очень левый политик.
Ну, нет, но его идеологию сформировали...
Он в сторону центризма, но он все-таки левый.
Нет, его идеологию в 20 лет сформировали то, что мы называли сначала маоисты, а потом троцкисты. Это 68-й год, если ты помнишь. Помните, да, 68-й год. Это событие во Франции. Молодежь. Это события в Соединенных Штатах Америки, антивьетнамские вот эти выступления.
Знаешь, вот насчет событий во Франции. Да. Понимаешь, вот это мы сейчас как бы через запятую. Вот я недавно вот в Париже в книжном магазине увидел гигантскую полку книг, современных книг, вот недавно написанных самыми разными авторами о событиях во Франции 68-го года. Почему я об этом говорю? Потому что вот эти события, о которых нас стреляется 40 лет, они очень сильно повлияли, были такой, мне кажется, даже прививкой некой от левацких настроений в Европе.
Но тогда, все-таки я возвращаюсь к нему, в том числе и латиноамериканская молодежь, потому что Че, потому что Куба, потому что Че Гевара, это все идеалы.
Да не только, а там Нельсон Мандела,
и он поначалу...
Вот
он поначалу очень органично, как парень из рабочей семьи, он столкнулся с левыми интеллектуалами, студентами, и он очень органично стал активистом вот этого движения, рабочей части.
Правильно,
да?
Но студенческое движение в Бразилии, как в большинстве стран Латинской Америки, всегда было левого.
Левацкого.
Знаете, он как раз не был членом студенческого движения.
Мы не сказали это.
Профсоюзного движения.
Мы это не сказали.
Тони плохо слышно, мы этого не говорили.
Я говорил о том, что левое движение в рабочем движении, то есть профсоюз,
его увлекли.
В 68-м году, когда захлестнуло это левацкое, соотнеслись со студенческим левым движением, они слились и получили взаимную поддержку. Правильно. Не как члены партии.
И как ни странно, лидером этого движения стал неграмотный Лула да Силва, какой-нибудь грамотный студент.
Вот. Ну, очень интересная история. Никон Бендит,
Потому что он, конечно же, очень харизматичен, он блестящий оратор, он умеет находить язык с толпой и с каждым конкретным слушателем, с каждым конкретным собеседником. Это для лидера чрезвычайно важно.
Нет, вот то, что было сказано, что он самородок, это очень важная история, что он самородок не только в образовании. Да, латиноамериканец, он самородок не только в образовании, это очень важно понять. Он самородком оказался и в отношениях с людьми, да? Вот ты абсолютно правильно сказала, 5 классов закончил, да, среднетехническое потом, да? Да, Наргиз.
Да, у меня такое впечатление было, когда я читала о его жизни, что он такой, знаете, некий такой Платон Каратаев, только с политическими амбициями.
Очень интересно.
То есть
интересно.
Такой хитрый мужик.
Очень интересно.
Мудрый, хитрый, который умеет найти
общий язык. 35 лет основал партию трудящихся, вел ее, так сказать...
При хунте.
Да.
Основал партию.
Очень аккуратно ее вел, терпел поражение, все равно, так сказать, выставлялся. Дважды терпел поражение на президентских выборах, вот президенту
Кардоза. Это мы еще поговорим.
Дважды, а трижды даже. Но вот вы знаете, кстати говоря, если говорить о его левацких настроениях, то как раз, когда он первый там 3 раза выставлял свою кандидатуру на президентские выборы, то у него как раз были довольно радикальные левые идеи.
Да, конечно,
в частности, он призывал забирать землю у богатых там и так далее.
Чем-то напоминает Мугабе.
Знаете, да.
Это у нас Алексей Алексеевич никак не может отойти от нашего предыдущего героя прошлой недели.
Не могу.
Жалко, что не участвовал. Наргиз, у нас такая бурная была дискуссия про Роберта Мугабе, или как его звали, Железный Боб, я вот забыл, Железный Боб.
Вот я хочу просто обратить внимание, что интересно, что у Силова интересно. Я все-таки возвращаюсь, я иду по биографии, вот этот парень, да, на волне 68-го mm-hmm. года, да, становится лидером, оратором на площади, mm-hmm. да, неграмотный, конечно, но токарь, да. Затем проходит 5-6 лет в условиях военной хунты, в условиях жесткого противостояния он организует партию под названием «Партия трудящихся». Mm-hmm. То есть профсоюз перерастает в партию. И самое интересное, что, видимо, военные не очень-то его и боялись.
Но там,
не очень-то его и боялись они, потому что, ну вот, левых интеллектуалов – да, да. Это знаешь, как царская Россия в свое время боялись эсеров, а победили большевики.
Ну
вот
да, так. Ну,
да-да, ну как?
Там все-таки хунта была такая, ну, скажем так, не такая кровавая. Она ну,
это
была,
правда.
Это все-таки не та хунта, о которой мы говорили, когда говорили, допустим, о хунте пиночетовской Чили. Она все-таки была поспокойнее. Может, не вегетарианская, поскольку военная хунта быть вегетарианской не может, но все-таки она была... Поэтому, собственно, и могли возникать партии и, так сказать, вести свою работу. Что-то там улыбается на экране Наргиз, вот что-то...
Не, да, вы знаете, я просто когда смотрю на Лулу Досилова, меня все время удивляет. Он, знаете, он очень сильно выделяется из многих-многих других мировых лидеров внешне. У него борода. Ведь не, очень, не у многих борода ведь. Вот понимаете, мне, вот а что это значит? Вот правда, смотрите,
ну, давно
практически
ее
у всех
носит.
Лидеров...
Он ее отрастил никогда с да, президентом.
Да,
он ее носит с 30 лет.
Но, тем не менее, когда люди становятся президентами, чаще всего они сбривают бороду.
Но должен сказать,
ну, посмотрите на всех мировых
Наргиз,
лидеров.
Должен
почему
сказать, что он, конечно,
именно
немножко...
он оставил свою бороду?
Он поменялся. Он, во-первых, борода у него стала такая более аккуратненькая, такая бородка, даже точнее говоря, такая некая небритость такая модная. Во-вторых, он, кстати сказать, несмотря на то, что бывший он рабочий лидер, все-таки как он президент, он и гардероб сменил. Вот пишут, что он обожает костюмы от Армани и, так сказать, меняет их достаточно часто. Он такой элегант.
Но при этом, вот заметьте, вот в Америке, например, в Соединенных Штатах, я имею в виду, mm-hmm. Считается, что если человек носит бороду, то он лузер, да, то он как бы, ну, не может быть такого, чтобы политический лидер носил бороду.
В Америке это у вас всегда что-то не так считают.
Бразилия тоже Америка, но латинская.
Вы знаете, южная. Дело в том, что да. В Европе то же самое. Вот вы много знаете лидеров европейских, у которых есть борода?
Мне кажется, мы немного уделили времени его внешнему виду.
А мне вообще, конечно... я подозреваю, Наргиз, что у вас какие-то есть претензии к главному редактору радиостанции станциях Москвы, у которого есть борода, и который бы лузером нельзя считать при каких условиях. Вот почему-то вот этот акцент на лузеров и бороды...
Поэтому, да, вот дорогие друзья, сейчас мы дадим слово Владимиру Травкину, главному редактору журнала «Латинская Америка», который будет рассуждать...
А насколько я знаю Владимира Евгеньевича Травкина, да. У него точно нет бороды.
Вот. И он как раз расскажет то, что он знает о президенте Бразилии.
Лула да Силва, нынешний президент Бразилии, очень интересная фигура. О нем можно рассказывать много. Я встречался с ним несколько раз, но наиболее интересной была первая встреча. Это было во времена нашей перестройки, то есть в конце 80-х годов. Лула тогда был лидером мощного профсоюза, в котором объединялись и металлисты, он сам токарь, и металлурги. Встретился я с ним на съезде, правившей тогда в Мексике институционно-революционной партии. Я был в составе советской делегации, а Лула был во главе своей партии. И вот мы там познакомились. Очень интересно он произвел впечатление. Он очень живой человек, очень внимательный, очень хороший слушатель, но и прекрасный оратор. Но он держался достаточно настороженно по отношению к нам, и мы держались достаточно спокойно, потому что наша задача была посмотреть на него. Мы понимали, что сильное влияние мы на него не окажем, но также настороженно держался Лула и по отношению к мексиканской правящей партии, которая хотела на него тоже оказывать свое влияние. Было видно, что этот человек очень сильный, человек очень осторожный, человек очень решительный и целеустремленный. Это вот сквозило. Есть такие люди, у которых это видно, да? Но видно было, что он человек простой, и что у него хорошие контакты с, как тогда любили говорить, с массами трудящихся. Говорил очень спокойно, очень уверенно, и не демонстрировал каких-то великих амбиций. Он очень прост в общении. Вот это производило хорошее впечатление, но было видно, что он может произвести впечатление на небольшую группу людей и на огромную толпу, что он и проделал чуть позже. Мы пили кофе, выпили по рюмочке текилы, он с удовольствием это сделал, и сказал, что при всем уважении к хозяевам, мексиканцам, текила хорошая вещь, но бразильская кашаса, то есть тростниковая водка, лучше.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «48 минут» с Михаилом Гусманом, Наргиз Асадовой, Алексеем Венедиктовым. Мы говорим о Лула да Сильва, президенте Бразилии. Я все-таки хотел бы вернуться к его взглядам, левым, поначалу. Потому что если смотреть, что делает он сейчас, он как бы пытался заменить... Вот в свое время было движение неприсоединения. Ты помнишь, какие были лидеры у движения? Да. Неру, Тита.
Вот сейчас, если бы оно существовало в том виде, он был бы абсолютно реальный участник, руководящий, так сказать, звена этого движения. Потому что вот он классический типаж политика, лидера, который пытается найти свои отношения и со своим, так сказать, северным соседом, которого он регулярно ругает, и тем не менее, так сказать, не доводит отношения с Америкой до тяжелой, так сказать, ситуации. И далеко, не так даже в своей риторике, заходит далеко, как заходит, допустим, тот же Чавес.
Наргиз?
Я вот с вами согласна. Меня тоже поразило вот это резкое его изменение от ультра, скажем так, левых настроений, достаточно эксцентристским. И, вы знаете, я вот тоже начала смотреть, он же совершенно со всеми поддерживает хорошие отношения. Он же ни с кем не рвет. В частности, с Соединенными Штатами Америки, которых он действительно ругает и говорит о том, что он как бы против того, чтобы США вмешивались в дела Латинской Америки и так далее. Вместе с этим он заключает один за другим договор с Соединенными Штатами Америки. В частности, недавно они заключили договор о взаимодействии в развитии биотоплива. Причем биотопливо – это одно из самых главных направлений экономики Бразилии сейчас. Вместе с этим он подписывает договор с Уго Чавесом, самым непримиримым врагом и борцом с влиянием Соединенных Штатов в Латинской Америке, о строительстве нефтепровода, который пройдет из Венесуэлу в Аргентину через Бразилию. Вместе с этим он участвует, я имею в виду, что Бразилия и президент Лула да Силва участвуют в зоне свободной торговли Латинской Америки, Меркосур и так далее. То есть он, в принципе, со всеми поддерживает хорошие отношения.
Не, ну, достаточно сказать, а с другой стороны, вот 4 года уже почти того назад состоялся визит в Бразилию Владимира Путина, президента России, и там был тоже очень целый комплекс подписан соглашений о российском бразильском сотрудничестве. Ну, в частности, там «Зарубежнефть» подписала тогда контракт с Петробразом, это государственная компания Бразилии, по вопросам внедрения в Бразилии новейших российских технологий в области нефтедобычи. Там была подписана программа технического сотрудничества, насколько я помню. Там очень большой был договор, и документы принимались в сфере информационных технологий. Был принят меморандум.
Я хочу сказать, что не надо воспринимать. Вот у нас очень часто воспринимается, что Да Сильва, президент Да Сильва, это такой вот друг России, враг Америки. Знаешь, у нас сейчас все другие враги.
Нет, он абсолютно прагматичный человек. Да, и он и жизнь, и его политическая судьба, его политическая история, так сказать, сподобила быть гораздо более таким гибким в своих политических пристрастиях.
Я скажу, что скоро Бразилия при Да Силва станет очень большим конкурентом России. Потому что в апреле этого года было объявлено, что открыто новое нефтяное месторождение в Бразилии, да, 33 миллиарда баррелей. И эта компания бразильская, государственная компания, заметьте.
Петробраз,
да.
Вот они, кстати сказать, и заключили договор с нами, поскольку они-то нефть нашли.
Да, но поставки нефти,
поставки нефти,
которую мы собираемся танкерами ставить, знаешь, жиженые, да, там, в США. Зачем, когда Бразилия здесь? Самый энергопотребляющий. Вот это очень интересная история. Да, Наргиз?
Я еще хотела сказать, что, конечно же, Лула да Силва делает еще огромную ставку на развитие биотоплива, этанола. И сейчас Бразилия является лидером мирового производства этанола и самым большим экспортером. Она вообще является единственной страной, экспортирующей этанол за рубеж. В частности, вот в Швецию, где недавно побывал Лула да Силва, и где уже на улицах ездят 600 автобусов, которые на этаноле работают. В частности, Швеция собирается перейти к 2020 году полностью на этанол. Вот. И Лула да Силва не раз заявлял о том, что через 10-15 лет вместо 10 стран, производящих нефть, мы будем в числе 120 стран, производящих этанол. И он огромную ставку делает на именно на биотопливо. Хотя, вы знаете, недавно тут в журнале Time была большая статья, тема номер вообще, посвященная как раз-таки производству этанола, и в частности Бразилии, где говорится о негативных последствиях этого направления, скажем так, экономики, потому что оказывается, что для того, чтобы произвести этанол, ну, чтобы залить в бак автомобиля, вот такое количество там кукурузы, из которой производится вот это количество этанола, хватит на год кормления одного человека. И это очень важно в условиях голода в Бразилии, с которым, как бы президент Лула да Силва не старался, он пока не справился все-таки. Более того, она... На засев вот этих вот территорий, вот кукурузой, сахарным тростником, соевыми бобами, из которых производят этанол, только за полгода, вот в 2007 году, было вырублено 750 тысяч акров бразильских лесов, что составляет территорию штата вот в США, Род-Айленда.
Это очень интересная история, на самом деле.
Да, и люди говорят о том сейчас, что, возможно, вот это вот чистое биотопливо, оно гораздо более вредное для земли, чем бензин.
Вот это, поскольку... Не. Это очень интересно.
Это тема отдельной дискуссии.
Нет, это не тема отдельной дискуссии, потому что да Сильва...
Это важно для Бразилии.
Нет, да Сильва, я возвращаюсь все-таки не к Бразилии, а к нашему президенту, нашему бразильскому президенту.
Значит, на сегодняшний день.
На сегодняшний день, да. Избранному президенту Бразилии, да. А на самом деле он большой сторонник, защитник окружающей среды. Просто. Именно потому, что он возрос из левых, да, в том числе, где лозунг экологии, чистоты продуктов. А с другой стороны, как президент Бразилии, он понимает, что Бразилия, являясь единственным, ну, по сути дела, монопольным производителем биотоплива, да, оно занимается вот вырубкой лесов, да, переводом действительно дорогих продуктов, ну, для бедного населения, да, для кукурузы, на биотопливо. И что самое интересное, сейчас действительно развернулась очень мощная дискуссия, за встречником выступил специальный представитель генерального секретаря ООН, швейцарец Джан Зиглер, который сказал, что биотопливо – это преступление против человечества, это было сделано 3 дня тому назад, и затем его поддержал Гордон Браун, который сказал, что цена невозможна, не хватает, значит, вот этой кукурузы для бедных, лучше раздайте ее, чем делать это биотопливо. И на этой неделе будет специальное совещание в Бразилии, где будет 33 страны, да, которые в том числе будут этот вопрос обсуждать. И вот я понимаю, как он сидит, бедолага этот Луи да Сильва. С одной стороны, вот экология, помощь бедным, раздача продовольствия тем, кто... А с другой стороны... Надо, чтобы бразильская экономика, она во многом, да, Наргиз? Вот человек, да?
В Бразилии огромное количество проблем, причем проблем очевидных. Ну, там, у них там проблема с энергетикой, нужно много электричества, страна-то гигантская. Кстати сказать, именно в Бразилии самая большая в мире гидроэлектростанция. Она находится на границе с Парагваем. Я был там, кстати сказать, правда, с парагвайской стороны. Они...
Тебя не пустили.
Нет, я был там в Парагвае в этот момент и ездил на эту самую гидроэлектростанцию. Это гигантское совершенно сооружение. Причем, поскольку она находится как раз на границе, вот этот самый водопад и река, где она построена, то там делится эта электроэнергия в 2 страны. На Бразилию и на Парагвай 50 и 50. Но поскольку Парагвай это не нужно, то Бразилия покупает 90% этой электроэнергии, которая падает на долю Парагвая, что составляет 80% бюджета Парагвая. То есть Парагвай весь живет на те деньги, за которые, так сказать, Бразилия покупает.
Страна третьего мира, да, Наргиз?
Так вот, кстати, о реках и, кстати, о биоэнергии и так далее. Еще одно увлечение президента да Силвы последнее, да, это проект по повороту реки Сан-Франциско вспять. Зачем он это хочет делать? Абсолютно, да. Почему он это хочет делать? Потому что вот 4 северо-восточные штатов в Бразилии, они недополучают воды. Им нужна вода, и вот он хочет таким образом обеспечить население
но
водой.
Но тут на него ополчились зеленые невероятно.
Да.
Этот проект, его стоимость достигнет 2 миллиарда долларов. Так вот, знаете, не только зеленые против него ополчились, но также церковь. Епископ Луис Флавио Капио заперся в церкви, которая стоит на берегу этой реки, и объявил голодовку. После этого по стране прошли массовые манифестации.
А кто с ним еще там заперся?
С лозунгами «Мы не хотим, чтобы ты, Лула, поворачивал реку вспять».
Ну, я думаю, что больше, скорее всего, и проект у меня, так предполагаю, не удастся. Он все-таки тоже такой популистский проект. То есть он хочет показать, что вот он делает все от него возможное, готов даже реки повернуть вспять. Ну, вот негуманное по отношению в этом вопросе к людям конкретная церковь ему мешает или там мешают зеленые. Это тоже такой, мне кажется, чисто популистский ход, хотя, в общем-то, за ним, может, есть какие-то конкретные расчеты.
Я все равно возвращаю вас, коллеги, к мысли о том, что вот люди, которые в молодости, я не могу сказать, что он был революционером, но он был революционером, конечно, в молодости люди, которые и продолжают...
Он был скорее не революционером, он был такой бунтарь.
Бунтарем, согласились. Но люди, которые и продолжают разделять вот эти, он все-таки левые, левые идеи, идеи помощи бедным, перераспределение государства, поддержка неимущих, экологические проблемы, как президент страны, который должен страну развивать, он входит во внутренний, представляете, как вот он сидит, да, вот с одной стороны он искренне убежден, а он человек с убеждениями, тут надо признать, что это человек, знаешь, и он что? Должен принимать решение против своих убеждений, потому что страна
очень, должна... Очень интересная история.
Бразильский президент.
По моим наблюдениям, одна из самых свободных стран с точки зрения средств массовой информации. Там тысячи газет, десятки телеканалов, там сотни радиостанций. Там, ну, просто абсолютная, вот если можно говорить, абсолютная свобода слова, то она идет в Бразилии. И поэтому он в значительной степени знает свою популярность, в том числе и в медийной среде. В принципе, бразильская пресса к нему относится хорошо. И он очень тонко чувствует эти настроения. Он никак ею не управляет, никак не может ей регулировать, но своими харизматическо-популистскими телодвижениями он у прессы, а следовательно и у многомиллионной армии читателей бразильской прессы, пользуется большой популярностью.
Наргиз.
Ну, вот я с вами совершенно согласна. И тот вот факт, который я приводила в пяти фактах, когда вот он был еще профсоюзным лидером, и когда он сказал журналисту BBC, вы знаете, как бы, конечно, все, что я вам скажу, вырежут. Это вот еще были времена хунты. Но я все равно вам дам интервью, потому что вы просто делаете свою работу, я ее уважаю, и как бы делаете ее хорошо. Так вот, мне просто кажется, что человек просто с большим уважением относится к средствам массовой информации и всегда к ней так относится.
И он понимает, каким подспорьем его государственной деятельности могут быть СМИ. Это вот он именно в такой стране, как Бразилия, где народ свободолюбивый, где народ, так сказать, эмоциональный.
Любит шоу.
Ну, вот очень интересно, ты говоришь про свободу прессы, и это не мешает ему быть очень популярным. Вот апрельский...
То есть помогает ему быть очень популярным?
Ну, я просто говорю о том, что некоторые считают, что если пресса будет критиковать, так и не надо. Лучше хвалить. Так вот, апрельские, конца марта, начало апреля опросы в Бразилии показали, что он бьет сейчас, вот сейчас бьет в этом месяце все рекорды популярности через 5 лет после того, что он у власти. Благодаря чему? Благодаря хорошим результатам в экономике. Контролируемая инфляция, усиление роста ВВП и, самое главное, внимание, бум потребления, индекс потребления, да, вот, просто люди могут покупать больше.
И еще есть одно.
И последние цифры все-таки. Значит, деятельность Лулы поддерживали в начале апреля 58% бразильцев. Самый большой процент с момента того, как он стал у власти. 5 лет у власти. Никакого падения.
И при этом у него еще надо добавить все-таки такие неиспорченные экономические отношения с своим северным соседом. Все-таки бразильская экономика очень сильно завязана на американскую экономику.
Наргиз.
Да, вы знаете, его называют в Бразилии тефлоновым президентом, к нему ничего не липнет. И несмотря на то, что не с ним лично, так и с членами его семьи или с сторонниками его из партии, было связано масса разных коррупционных скандалов. В частности, вот недавно был скандал, когда руководство партии трудящихся обвинили в том, что они платят $10,000 ежемесячно депутатам парламента, чтобы они принимали выгодные им законы. Тем не менее, Лула да Силва вышел и сказал: вы знаете, вокруг меня так много всяких сотрудников из партии, я же не могу за ними, за всеми следить.
Хотя что-то он извинился.
Вопрос был закрыт.
Но он извинился за своих сотрудников.
Да, ему было неудобно.
Он извинился.
Есть еще одна деятельность бразильского президента. В Бразилии где-то для нас, для Европы, где-то на том конце света.
Да? Ну, далеко. Сутки лететь.
Сколько лететь, Миша?
Я тебе могу сказать, что туда есть сутки. Все надо лететь. Там, во-первых, нет прямых рейсов, туда надо лететь обязательно с пересадками, с посадками. И волей-неволей в воздухе проведешь сутки.
Так вот, он, конечно, очень хитрый. потому что еще вот в начале власти своей Чавес говорил, а давайте создадим атлантическое, такой южно-атлантический блок. Значит, латинские страны Латинской Америки, значит, создадут блок, понятно, против кого. Значит, опять-таки в этом месяце был визит Чавеса в Бразилию, и Лула опередил Чавеса со словами, что я предлагаю создать южно-атлантический блок. И радостный Чавес, сами, вот я говорил, значит, он с этим приехал. Значит, решение было такое. Значит, министр иностранных дел Бразилии в апреле будет ездить по странам, включая Соединенные Штаты Америки, естественно, зондировать создание южно-атлантического блока. То есть Лула прекрасно понимает, что зонтик, да, от возможных угроз идет не от северного соседа.
Я считаю, что... Но вы знаете, но при этом был же создан банк Юга, в котором уже участвуют Бразилия и Венесуэла, и Аргентина, и теперь как бы они не хотят пользоваться услугами МВФ, и банк Юга будет выполнять вот эти функции, которые на себя брал МВФ, и финансировать крупные страны.
Нет, это нормальный региональный проект.
Мы об одном вопросе не говорили в нашем сегодняшнем разговоре, а об этом сказать надо. Вот мы говорили, военная хунта, они правили. И мы как бы, да, военные ушли в казарму. Да, генералы поклялись не нарушать конституцию и не претендовать на власть. Но, тем не менее, военная косточка в Бразилии очень сильна.
Но Сильва никакого отношения даже не служит.
Я к этому веду. Да. Я не к этому веду. Я веду к тому, что Сильва понимает, что вот резкие качки в политике могут спровоцировать в том числе и военных. То есть надо вести иноцентристскую политику. Нельзя ни влево качнуться, ни слишком вправо, чтобы не вызвать протесты другого рода. Там вот есть Венесуэла, страна с очень высоким уровнем криминогенности. Если Карака остается Венесуэлой, славится своей преступностью, то в Бразилии и в Рио-де-Жанейро, и в Сан-Пауло, и тем более в столице Бразилия, все-таки достаточно спокойно. Там можно ночью достаточно спокойно гулять по городу.
Наргиз.
Но вы знаете, на самом деле в Бразилии есть очень много тоже криминальных элементов. В частности, например, наркоторговля очень развита.
Важно.
И, да, и вы знаете, вот очень много скандалов за последнее время было.
Ну, я не знаю, я думаю, что наркоторговцы Америки...
связаны... Одну секундочку, я хочу закончить, что вот эти наркоторговцы связаны с знаменитыми школами самбо.
В Бразилии?
В Бразилии, да. И просто было масса скандалов на эту тему.
Ну как же, танцевать самбо и не покурить чего-то.
Как вы можете, вы знаете, между прочим, президент федерации вот самбо выступил, сказал, что нельзя говорить только у нас такие вещи, потому что мы занимаемся с тысячами детьми, и подобные слухи могут... просто сократить финансирование наших
надо обязательно
спонсоров.
Оговориться, что мы имеем в виду танец самбу, а не вид спорта самбо. А то наши слушатели могут подумать, что мы сейчас говорим о борьбе, а не о танце.
Значит, на самом деле очень много сообщений приходит когда на лентах, что правительство Бразилии, оно как-то все-таки пытается на своей территории бороться. И более того, в бразильских тюрьмах сидят в том числе колумбийские наркобароны, потому что если они будут сидеть в Колумбии...
То они там долго сидеть не будут.
Да. И вот сейчас будет выдан Бразилии, Италия, по-моему, выдает Бразилии одного банкира, бразильского, который был заподозрен в том, что он принимал участие в финансировании транспортировки.
Ты знаешь, он понимает, что это проблема. Меня поправит, но я, честно говоря, не знаю ни одной страны Латинской Америки, где бы в той или иной степени не было проблемы наркоторговли.
Нет, ну, это же
просто
вопрос...
Бразилия в этом плане, как говорится, она находится еще на перепутье.
Нет, ну, мы знаем, что колумбийское, например, правительство, да, вот, кстати, хорошо бы сделать о колумбийском президенте, очень интересный человек, да, колумбийское правительство, оно вот борется с ней вплоть до того, что отстреливают министра. Колумбийские наркобароны, да, там о борьбе Чавеса с ними ничего не известно. Вот вообще неизвестно, вообще нет наркотиков. В Венесуэле нет наркотиков.
Известно об отсутствии борьбы в Боливии.
Да, например. А вот то, что в Бразилии, вот он пытается построить современную экономику, он пытается модернизировать так, как он видит, да, пытается все-таки построить экономику индустриальной страны.
И в какой-то степени это получается, между прочим. В какой-то степени это у него получается. И, в общем-то, то, что экономика Бразилии в целом, так сказать, вполне занимает такое приличное положение в мире, не в последнюю очередь относится к его заслугам и заслугам его реформ.
Ну да, вот, например, вчера российское правительство и Бразилия подписали соглашение о сотрудничестве, совместной разработке, внимание, истребителей и ракет-носителей пятого поколения. То есть супер, понимаешь, вот супер, технологическая, модернизационная, не сахарная.
Но Бразилия абсолютно к этому готова. Вот, кстати сказать, вот мы уже сегодня упоминали эту аббревиатуру БРИК.
Да.
Понимаешь, и Индия сегодня, это не та Индия, которая, так сказать, была в 50-е, 60-е годы. И Китай, о котором мы уже много раз говорили в рамках нашей передачи. Поэтому Бразилия – это сегодня совершенно современная и абсолютно активный игрок мировой экономической сцены.
Михаил Гусман, ты встречался с Делула?
Я не делал с ним интервью, потому что я видел его, когда он еще не был президентом.
Но ты встречался?
Я его видел.
Общался?
Общался недолго, у нас была встреча достаточно короткая, это была встреча на приеме, но мы говорили с ним, может быть, 10 минут. Но, тем не менее, он мне показался после трех поражений...
Он был уже трижды кандидатом.
Но он не выглядел как лузер, вот я к этому веду. Несмотря на бороду, я вот так оппонирую.
Я хотел просто подчеркнуть разность культур, разность восприятия.
Я верю, Наргиз.
Борода для латиноамериканцев, именно для левых латиноамериканцев.
Ты, в принципе, не против бородатых, я в это верю.
Как у Фиделя Кастро, понимаете? Может быть, это своего рода подражание Фиделя Кастро.
Объясни, что обещаю, Наргиз, если я доберусь до него еще раз, до Лулы, и буду делать с ним интервью, то я у него спрошу об истории его бороды и что она означает в его жизни.
И в конце передачи, 48 минут, я хотел бы все-таки обратить внимание на то, как власть заставляет человека выступать против даже тех идей, которые он сохранился. Вот интересы страны, вот как он их понимает, я имею в виду прежде всего то, о чем мы говорили, там, развитие, модернизация, экология и так далее, вот он человек вполне левых взглядов, он человек вполне...
Уже не
взглядов...
левых.
Ну, вот знаешь, левых, уже, Миш, он вот все, левых.
Он,
вот.
Уже сегодня они все-таки его взгляды, во всех странах, я бы сказал так, его действия, гораздо ближе к центризму, чем к левацким воззрениям.
Вот такой был наш герой, действующий президент Бразилии. Я должен сказать, что передача вели Наргиз Асадова из Вашингтона, Михаил Гусман, Алексей Венедиктов из Москвы, а напротив нас был Лула да Сильва, действующий президент.
С бородой.
Но с бородой. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Луис Инасио Лула да Сильва, или просто Лула, шагнул в политику как будто прямо из знаменитого прогрессивного фильма времен моей юности «Генералы песчаных карьеров». Беспризорником не был, по дюнам и свалкам не шлялся, но тоже начал жизнь в трущобах городских. А добрых слов в адрес угнетателей и эксплуататоров наговорил немало. В конце концов, посланец бедных кварталов и бидонвилей ворвался в край небоскребов и роскошных вилл, и они дали ему за все ответ, наградив должностью президента. Хитрый Лула сумел конвертировать свою рабочую биографию в образцовую политическую карьеру. Его судьба – прекрасная иллюстрация к знаменитому афоризму Уинстона Черчилля. У того, кто в юности не был либералом, нет сердца. У того, кто не стал консерватором к старости, нет головы. Только Лула был не либералом, а радикалом. И в отличие от дворянского отпрыска Черчилля, радикалом его сделала сама жизнь. А тот факт, что он фактически стал консерватором, он умело скрывает от своих восторженных избирателей. Бразильская гопота, беднота и всяческая нищета до сих пор держат выходца из низов за социально близкого и своего парня. Уж не знаю, как там насчет сердца, у политиков с этим бывают большие проблемы. Но голова у Луиса Инасио, безусловно, имеется. Механик и металлист, забастовщик со стажем, основатель и бессменный лидер партии трудящихся, удивительным образом совмещает безоглядную люмпен-пролетарскую риторику и вполне вменяемую капиталистическую политику. Не устраивает охоты на империалистических ведьм, не грешит бездумной и бесшабашной национализацией, бесконечно далек от любых социалистических экспериментов. Как бы дружит с Чавесом, заезжал в гости к Фиделю Кастро, но не ссорится с МВФ, Штатами и другими заправилами Большой Восьмерки, куда, кстати, не прочь вступить. Лула выбрал среднюю линию. Когда выборы, он популист, как и все политики на земном шаре, обещает бороться с бедностью и победить коррупцию. Но как дело доходит до реального управления государством, то немедленно превращается в прагматика. Луис Инасио Лула да Силва перенес в юности детскую болезнь левизны, словно корь или ветрянку. И этот вовремя перенесенный недуг стал надежной прививкой от политического разгильдяйства. Для него, не для всей Латинской Америки. Но каждый континент имеет право сходить налево. Главное не позабыть вернуться.